Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Среда, 19 октября, время 22 часа 3 минуты, 238 день с Алексеем Арестовичем. Рад тебя приветствовать, Алексей.
Добрый вечер.
162 тысячи нас смотрят и больше 28 тысяч поставили лайки, уже 29 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. Пожалуйста, ставьте лайки, тем не менее, да. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Сильно это поможет распространению наших эфиров. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Там у меня остается несколько сот человек перед того, чтобы перешагнуть 1 900 000 подписчиков. Так что давайте напряжемся. Уже остается 100 человек. Вот. Ну и, конечно, на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео вы можете пройти и подписаться на него тоже. Даже нет, вперед на Алексея Арестовича подпишитесь, чем на меня. Я-то не пропаду, а вот Алексею Арестовичу нужно подтянуть немного его количество подписчиков. Ну что же, тогда приступим к обсуждению. Как обычно, начнем с обзора, что происходит в контексте того, что мы вчера слышали, уже сегодня происходило. Что происходит на фронтах, расскажешь нам, Алексей?
Ну, как примерно то же самое. Значит, харьковское направление, сватовское, я бы сказал. Отдельные безумные контратаки на уровне взвод-два взвода со стороны Российской Федерации, вернее, линии разграничения, да, не Российской Федерации, блин, а российских войск, оккупирующих нашу территорию. Там у нас боевые действия за улучшение позиции сторон, удержание линии. Теперь берем Сиверск, значит, не Сиверск, а Белогоровка. Те же попытки что-то там куда-то атаковать. Бахмут, все то же самое. Наступает в том же месте. В то же время, в тот же час. Значит, да. Дальше идем. Горловка, Маринка. То же самое. Штурмовые действия в составе атакующих. В составе взвода двух пехоты. Получение люлей, откатывание назад. Удобрение украинской земли. Запорожская. Мелкие боевые эпизоды, связанные с поиском сторон друг друга и радостная работа артиллерии по этим самым. Вот Херсонская. На Херсонском как бы происходят забавные процессы. Во-первых, вторые сутки сваливают все ФСБшники, все МВДшники и все представители так называемых местной власти. Вот они действительно массово эвакуируются на левый берег и так далее и прочее, прочее. С другой стороны, войск туда перебрасываются еще больше, чем это там было.
Как они это делают? Расскажи нам, пожалуйста.
Ну, у них есть переправы, которые наводятся. И паромные, и наводятся переправы.
Кого там, перебрасывают? Кого перебрасывают?
Перебрасывают мобиков в основном, хотя были переброшены даже подмедострелковые подразделения. До определенной степени сводные всякие БТГ составят там. Немного, но штучки 4 они перекинули на разные участки. И даже пробовали ходить в контратаки. Те героические люди, ничего у них не вышло. По тому же принципу. Два взвода с двумя танками. Ой, получили люлей, легли, отошли. Вот. Но это залихватская история заставляет нас думать о том, что в голове у российского командования.
Да, что в голове у российского командования.
Ничего там толкового нет. Значит, вилка там очень простая. Либо они действительно сваливают из Херсона, это решение принято.
Вот. Кем принято? И они приняли его на высшем уровне или кем? Как?
Марк, ну кто принимает решение в Российской Федерации?
Ну Путин же не примет такого решения, это не в его логике.
Почему? Вполне может принять. Из-под Киева же выводили, из-под Сумы выводили, из-под Чернигова выводили. Перебрасывают для того, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту, более-менее. И, например, использовать их на других участках. Отдали Херсон, зато получили успех, например, в Донецкой области. Тоже, потому что задача взять ее, стоит, ставится пятый раз, будет ставиться шестой, седьмой, пока они не кончатся физически. Другой вариант. Они этой своей эвакуацией, с одной стороны, хотят вывести из-под ударов наших ключевой персонал и ключевые организации, такие как ФСБ, МВД, местные власти и так далее. А плацдарм намерены удерживать и далее, во что бы то ни стало, перебрасывают войска и хотят использовать его для перемалывания нашей способности наступать. Наших сил и средств. Потому что одной из задач обороны, я прошу прощения, хочется чихнуть. Но не получается. Одной из задач обороны является Уничтожение способности противника наступать, снижение его наступательного потенциала. Вот они пытаются это сделать с нами, перейти в это контрнаступление локально и так далее. Мы, кстати, к слову, сейчас ведем боевые действия по всей линии фронта на удержание линии фронта, не наступая. Поэтому локальное движение возможно, они там служат задачам там, сбития конкретной угрозы, нанесения упреждающих ударов по накопившемуся противнику, там, захват очередного перекрестка и трех холмов или двух для того, чтобы было выгоднее обороняться. Но мы пока не наступаем нигде. Для того, чтобы мы наступали, нужно, чтобы помощь любимых западных партнеров ехала, скажем так, побыстрее и по объему. Она пока не едет, поэтому она едет в таком быстрее, так, как нам хотелось бы, она едет планово, значит, мы накапливаем ее, какое-то время используем, дальше стоим в обороне, ждем, пока снова накопится. Вот такая история. Сегодня опять был удар ракетный по Украине. 12 ракет, из них 5 по Киеву, все 5 сбиты. Вот, там дроны тарахтели, там вся, где-то их тоже там позбивали. Всего сбито 223 дрона, отчиталось, по-моему, отчиталось по командованию воздушных
сил. Это за какой период сбито вот столько?
Ракеты. Ну, за все с начала применения. Деньков за недельки за две. Но напоминаю, что это 10-я часть.
То есть они уже имеют больше 2000 дронов, я правильно понимаю?
Да.
Ясно. Нас смотрит 323 тысячи. Спасибо всем, кто присоединился. Больше 80 тысяч поставили лайки. Мы только 7 минут в эфире. И напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. Вот смотри, сегодня он объявил перед как бы формально Советом Безопасности введение чрезвычайного, то есть, я извиняюсь, военного положения в 4 оккупированных областях в Украине. И одновременно с тем, вот мы видим, начинают вывозить население с правого берега на левый. Ну, я так понимаю, дальше все-таки, потому что, ну, как бы это не финальная точка. Сертификаты в Россию, можете, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А что ты здесь видишь? Значит ли это, что они все население правого берега, вот если говорить конкретно о Херсонской области, будут вообще убирать с территории? И что будет
происходить? Они прибирают желающих, считая коллаборантов, которые сами не хотят сталкиваться с нашими войсками.
Или а ты люди, понимаешь, в условиях военного положения там не спрашивают, там и принудительно будут выбрасывать.
Там и смысл, ну, вот смысл эвакуации населения, я вот пытаюсь его разгадать. Зачем?
Ну, чтобы их там не было, вот и все.
Их там нет, ты что?
Нет, ну это же нелояльное население. Ну, они через Россию, а в России там.
Допустим, они убрали, а они боятся, что там каждый второй из них партизан, и в нужный момент они все
ну, будут истинными. Он в этой речи сегодня, кстати, сказал, что теракты на государственных деятелей, он же упомянул это все.
Ну, понятно, они проводят операционные мероприятия, обеспечивающие
ну, да,
для того,
чтобы, да,
для того, чтобы не действовали наши партизаны. Хорошо. Теперь вопрос. Цена вопроса. Раз. Второй момент. Убрав население, они же облегчают нам задачу по борьбе с ними.
Мы уже не ну, а если они все равно покидают? Ты же там сказал, что они могут просто разрушать инфраструктуру, а не достанься ты никому. Херсон прекрасный.
Мы не стреляем по мирному населению. Какая бы ни была жирная цель, при малейшей угрозе мирного населения мы не стреляем. Теперь представим себе, вывезли мирное население. Это что означает? Стреляй куда хочешь. Они облегчают нам освобождение Херсона. Это идиотизм.
Я не знаю, что. Ну, а вот Каховская дамба. Возьмут, сами взорвут, и она зальется.
Во-первых, ее не так просто взорвать. Во-вторых, взорвались, и шо. Уровень Днепра, воды в Днепре поднялся на 4 метра и затопил. Но там правый берег высокий. Затопил там что? Левый берег, туда, куда их вывозят. То есть затоплено будет, вот там посмотри на карте, Голая пристань, Кардашинка, Олежки, вот это все будет затоплено.
Сейчас посмотрим.
Берег же высокий, хрен затопишь. То есть они затопят то, куда они вывозят мирное население. Логика.
Ну, то есть он поднимется только на левом берегу, а разве он не повлияет на уровень воды вокруг
правый
Херсона?
Несколько метров высотой. Нет, он не достанет туда ничего, правому как раз ничего не грозит. Это же особенность всех рек в северном полушарии. Правый берег выше. Выше намного. 5-6 метров может быть. Разница между берегами.
Угу. Ну, резонно, резонно, резонно. Не поспоришь. Не поспоришь. Ну хорошо, вот вчера мы с тобой, когда вели эфир, Суровикин выступал, пустили суфлеру, ну, в манере, которая, в общем, вполне ожидаема была. А вот, что там, явно он, так сказать, не наполеоновский генерал, это ясно, ждать от него, значит, аристократического языка и манер, наверное, вещь наивная, по меньшей мере. Но вот уже по окончании, какое ты сложил впечатление? Зачем его выпустили и так далее? Давай это обсудим уже по итогу. Что ты думаешь?
Что думаю? Я думаю, что из него лепят фигуру подобную лебедя.
Ну, это же невозможно.
По
Ну, это
схеме
против
как-то.
логики. А?
Чего против логики?
Ну, потому
Ему
что,
надо
во-первых...
абсорбировать все чаяния, надежды российской армии, потом его в рот нужно нанять. Им нужно, понимаешь, армия недовольна, в армии брожение.
Так.
Армия, с одной стороны, надеется на победу, с другой стороны, боится проиграть, боится быть обвиненной и так далее, и так далее. Это все человеческое сознание коллективно работает через символы крупные. Им нужен крупный символ. Куда собрать все чаяния армии? Ну что? Нужна фигура. Какая? Нет, есть такой. Есть здоровый, с толстой шеей дядька лысый, который имеет репутацию, который заговорил правильные слова, типа «я не буду губить российских солдат, будем медленно перемалывать противника», который рассказывает, да, басит, в общем, все как на ролевой модели. И сейчас, значит, я вам сейчас обеспечу, и я приказываю, мы знаем, что мы делаем. Все собирают, на его начали воспевать телеграм-каналы, суровый викинг, там уже тю-тю, пятое, десятое. Значит, вот он, его накачают, а потом в нужный момент его просто уберут. Или купят как шамана, или грохнут как лебедя.
Зачем его покупать? Он так свой.
Купят в том смысле, что если у него возникнут наполеоновские планы, все в стиле гвардейского движения там, и так далее, тогда это грохнут или это ведут. Военные российские, они не семь пядей во лбу. Если армия будет вся за него и он станет популярной фигурой в народе, но может уверовать в то, что у него уже что-то получится. Да, повтор. Понимаешь, с 18 века главный страх всех российских царей – это гвардейский переворот.
Бесспорно.
Половина ФСБ работает на то, чтобы он не случился.
Но 20
Вот.
век, 20 век, он же как бы другое, наоборот, не субъектность армии демонстрировал,
Ты
наоборот все.
понимаешь, говорят некоторые знающие люди, не знаю, да или нет, или утверждающие, что они знают, говорят, что первые 5 дней, когда Сталин прятался после начала нападения на СССР,
Ну, был такой, да.
его над ним военные издевались как хотели, издевались там, и так далее.
Был
Потом
такой, да,
да,
было.
потом попустились, да, и не добили, надо было добивать. Ну, вот, как бы такая история.
Там не было фигуры к тому же моменту, которая бы, вообще говоря, объединила, добить и так далее. Понимаешь, были амбициозные типы, типа Тухачев, который реально имел как бы намерение стать Наполеоном, перебить всех вокруг и стать, значит, диктатором военным единоличным. А там уже кто остался-то? К тому моменту уж никого не было таких. Ни идейных, ни аристократов, никого. Поэтому Красная
Ну,
Армия-то она рабоче-крестьянская.
заговор Тухачевского действительно же был, говорят.
Конечно,
Там
был, вне всяких
да,
сомнений.
действительно повязали военных, поэтому как бы да, там были публика, которая ну, себя что-то представляла, начиная от Яна
Ну, безусловно,
Тушкевича,
конечно.
заканчивая самим Тухачевским там, и так далее. Три маршала из пяти, в общем, все дела. Ну, вот та же история. Поэтому, как это сказать, как бы, я уверен, что накачивают. Ну, я смотрю политологически, как бы, это же все очень предельно логично, понятно. Соответствует существующим, существовавшим тенденциям, архетипам, логике и всему остальному. Опять нам растят фигуру. Заметьте, каждая война российская, когда упиралась, первая чеченская, вторая чеченская, всегда была построена на взращивании фигур. К тому же, но эта фигура нужна для того, чтобы забирать ответственность отца народов. Путин же не может объявить отступление от Херсона. А Суровикин может сказать, ну, это же непростые
Но он
решения.
сказал непростые
Так
решения, да.
надо по военной потребности, бля. Значит, ёпта, нахуй, бля, сдвигаем, бля. Я приказываю, бля. И как мы всех побеждаем. Нам сейчас перебрасываем на угрожающее направление. И значит, решаем задачи, которые поставил Верховный главный командующий. Все задачи будут выполнены. Народ же не думает о том Даниле. Главное, чтобы он был такой, не такой, как Арестович. Что такое Арестович? Арестович в роли военного эксперта. Посмотри, насколько это смешно. Сидит себе хлыщ в хорошей одежде, да, там, значит, этот самый, такой весь тонкий, звонкий, хрустальный мальчик, который рассказывает про геополитику, про какие-то там вторжения. Ну, не смотрится это никак. А вот здоровый Суровикин, который соответствует представлениям о том, какой должен быть военный. Шея толщиной, блин, с лошадиное бедро, лысый. Говорит правильные слова, решение. Все, народ счастлив, картинка есть.
Да.
Не надо же никакого
С
этого
одной только
самого.
разницей, что они везде отступают, понимаешь, и шеи не
Да, не
помогают.
надо. Это тактический маневр. Нифига, значит, никакое не наступление.
Не работает,
Капитан
не
наш
работает.
делаем.
Не
Да, ты
работает.
понимаешь, да?
Как говорят, трое зэков в армии всегда проиграют трем выпускникам университета. Поэтому на самом деле ничего не получается этим. Ну, бог бы с ним. Давай дальше
Марк, то,
поедем.
что они
Да.
проиграли, тут это просто по умолчанию, тут даже не
А ум
обсуждается.
нужен, ум, оказывается,
Вопрос,
ум в цене.
как
В
именно они будут
21
проигрывать и
веке
кто
ум в
будет.
цене.
Это для кого в цене? Для вот долбоебов, которые, простите, даже не этот самый, не додумались сбежать в Казахстан, покорно пришли на бойню для них.
Ну, а
А более того,
это сырье, это сырье. Мы же говорим, как
нужна
говорил
картинка.
Наполеон,
Картинка для населения
баран
нужна, понимаете?
и
Нужна картинка
орлы,
для
или
населения.
орел и бараны.
Ты же российскую глубинку знаешь намного лучше, чем я.
Ну,
Какие там
возможно.
требования к интеллекту, скажи, пожалуйста.
Нулевые.
Картинка. Им нужен Фейгин или Арестович? Нет. Им нужен такой, как Суровикин.
Нет.
Это они понимают.
Ну да, это ты правильно рассуждаешь, только они дают ему аванс. Но не дай бог показать, что ты это, ну, в общем, не потянул. Ну, тогда все. Ничего
Нет,
не
так он же
получится.
демонстрирует, что он потянул. У него же все в порядке, все нормально.
Если он Херсон оставит, то не потянул. Это, знаешь, это можно еще способами объяснять свое поражение, только это мало кого интересует, я вам сказал. Так это не работает. Ты дай результат. Дай результат. Все остальное. А вот. Ну хорошо, ладно. Вот тут показывают, я смотрю в пабликах, якобы Кириенко вместе с Сергеем Аксеновым осмотрели Антоновский мост. Я не представляю, зачем им осмотреть Антоновский мост. И видео размещено. Ходит действительно Кириенко в своей пидоровке такой и Аксенов. Зачем они надевают защитные какие-то полукамуфляжи, вот Аксенов? Он же не военный, он гоблин. Вот. Ну, в общем, они осматривают. Я не понимаю, для чего вся эта суета, потому что перспектива у них самая печальная, там,
Потому
насколько
что
я
они
могу
показывают, что
судить.
значит, Родина слышит, Родина знает. Родина заботится, Родина бережет. Все под контролем. Все
Ну,
эти
хорошо.
ужимки направлены на российский телевизор. Сегодня пленные заявили. Комментарии российские пленные, которые освободили, был такой забавный комментарий. Они говорят, украинцы над нами издевались. Их спрашивают, как именно? Они не давали смотреть российские новости. То есть
Вы
это
все-таки
как
звери,
наркоману
вы
решить дозу
звери.
наркотика, понимаешь? Это военное
Да, вы звери.
преступление неслыханное. Я предлагаю сделать это. Собирается Совет Безопасности по этому поводу. Не давали смотреть Соловьева 5 минут. Хотя бы 5 минут. Начальник, хотя бы 5 минут, да. Потому что рвет крышу, все за мной. Понимаешь, да? Поэтому, как бы, ну вот тебе и раз. И для этих новостей все это производство этой телекартинки. Кстати, они слупили понтонный мост из барж. Прямо под Антоновским мостом закрепили его за его основание, и там, в частности, перебрасывают вооружение, бронетехнику и его личный состав. То есть понтонный
Прикрываем
держится
мостом.
за основание Антоновского моста, прикрывая мостом, да.
Не, ну да, логика есть, они приехали,
Там
ему
же
его
куда?
показывали, наверное, этот
Ну,
понтонный
так
мост
не
под ним.
показывают. Руководитель, это же от слова руками водить, ты же знаешь. Они
Да.
приехали и водят руками. Значит, вот сейчас смотри, здесь, значит, у нас аккуратно. Здесь аккуратнее мети измеля, здесь крепче крепи. Там, значит, смотри, значит, ну и план должен быть выполнен. Значит, давайте подадим ответственность на решение Верховного командующего. Ну вот все. Народ такой, бля, так это же Кириенко приехал, это же Аксенов приехал, они же знают, что делать. Начальство тут, начальство бдит, начальство контролирует. Все, отлегло от сердца, знаем, что делать. Все как в анекдоте. Как это? В партии, в ЦК не дураки сидят, ночью полетите на
Ночью
солнце.
на солнце полетите, да. Вот смотри, нас уже 424 тысячи смотрят, больше 110 тысяч поставили лайк. Спасибо, друзья, что вы тратите свой день среды на просмотр нашего эфира. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фиодин Лайф. Мы все-таки перевалили 1 миллион 900 тысяч. Спасибо всем, друзья. Нас 37% смотрят без подписки. Я думаю, что это огромный резерв. А вот огромный резерв для того, чтобы увеличить число подписчиков, тем самым увеличить просмотры тоже. Ну и обязательно канал Алексея Арестовича тоже подпишитесь. Вот что ты думаешь относительно, в общем, ситуации, мы вчера ее тоже обсуждали, но, наверное, никогда не приходилось обсуждать. Украинские власти, пишут в пабликах, направили, ну, информационных, направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam, сообщает портал Axios со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, направленное украинским посольством в МИД Израиля. Речь идет также о зенитно-ракетных системах «Барак-8», зенитно-ракетных комплексах «Патриот», системах противоракетной обороны «Iron Dome», а также системах «Праща Давида» и «Хет». Киев также запросит подготовку в Израиле для украинских операторов. Ну, я понимаю, мы уже обсуждали положение Израиля и его воздержание от прямой помощи Украине, но считаешь ли ты, что с учетом всех факторов, так сказать, этот вопрос все-таки может быть решен? Уж не знаю, там, как ты говорил, в кафе за чашечкой в Европе, а не так, чтобы привлекая внимание. Да? Что ты думаешь, какая перспектива?
Я в это не верю.
Что передадут какие-то виды вооружения.
Слово вообще. Бенни Ганс сегодня четко сказал, министр обороны, не
да,
будем передавать.
Сказал.
Но можем передать системы раннего предупреждения, что, кстати, является очень сильным взносом в укрепление обороноспособности Украины в борьбе с дронами и ракетами. В Израиле есть системы, которые очень хорошо обнаруживают любой по размеру дрон на очень больших дистанциях. А скорость реакции – это более эффективная, в разы более эффективная реакция. Ну, и в там, десятки процентов более эффективная работа нашего ПВО, которая без того достаточно эффективна. Прекрасно. Передадут, мы будем крайне благодарны.
Но ты считаешь, вот все перечисленное, это, в принципе, аналоги их есть на Западе, и Запад может это заместить своими средствами?
Ну, в каком-то смысле, смотря что считать аналогами, это же достаточно большое приближение. Вот это аналог того, это аналог того. Можно сказать, что карталь французский, это аналог осы. Но это все, эти аналогии, они все или с натяжкой.
Словные.
У Израиля есть. Да, у Израиля есть уникальные, или там, скажем так, с серии уникальных возможностей и характеристик образцы вооружения, в том числе для борьбы с ракетами, дронами. Но, во-первых, они очень дорогие. Очень дорогие. Есть более дешевые аналоги. Во-вторых, они весьма специфичны. А в-третьих, они представляют собой ноу-хау, который Израиль не хочет передавать. Часто, густо. Поэтому там экспортные варианты ослаблены. Ну, во-первых, Израиль не производит их. Во-первых, не имеет много запасов. Во-вторых, он не производит их в таком количестве, чтобы быстро решить эту проблему. Даже если у него есть экспортный контракт, он поставляет куда-то там. Остановить все, передать Украине, ну, такое. То есть это ряд чисто практических сложностей. А кроме того, есть политическая позиция, которая состоит в том, что пока не ссоримся с Российской Федерацией. По большому счету.
Так. Ну, понятно. То есть перспектива сохраняется такой же, да, пока? А, давай тогда вот еще что обсудим. Вот большой политический...
Израиль свет клином не сошелся. К нам нужно вооружение, военная техника, в первую очередь, из Европы. И стран НАТО, куда мы вообще в Евросоюз, им надо официально как бы заявочки подать. И вроде как говорим, нам слышим постоянно да-да-да и прочее-прочее. Это наши ближайшие партнеры и союзники. Мы де-факто с ними в одном военно-политическом блоке образования. Де-факто, де-юре там оформится. Израиль стоит особняком. У него особая ситуация, особое положение, особая политика и так далее. Вот у нас есть люди, и это, прости господи, ну, больше, чем 50% экономики мира. Вот они, как бы, у нас задекларированы с нами теснейшие отношения, общая историческая судьба, борьба с этим. Вот они должны поставлять. Ну, что там мы к этому Израилю прицепились? Несчастному, да? Или счастливому, да? Всяческого здоровья. У меня вопросы к США и к союзникам по НАТО в будущем, по Европе. Они тоже нам помогают. Мы за ним за это благодарны. Если бы не они, нас бы вообще уже не существовало, несмотря на всю нашу храбрость и стойкость. Но меня не устраивает темпы поставок. Были бы побольше, было бы хорошо. Но и они исходят из какой-то своей реальности. Когда нам поставляют так. Начиная от технологической, заканчивая политической. Ну, спасибо и на том. Наша дипломатия борется за то, чтобы было более... Чтобы эти поставки были в больших объемах и более выгодные, чем... Вернее, более, скажем так, быстро, в большей степени реагирования на наши реальные или внезапно возникающие потребности, как с дронами, нежели до сих пор. Но, кстати, решение о том, чтобы нам будет несколько сотен станций РЭП для борьбы с дронами, было принято за сутки. Это очень быстро. Для Запада, который все принимает демократическим путем, как бы в результате долгих экспертных процедур, обсуждений и всякое такое, и в рамках общего стратегического планирования, это сыро быстро решить. Так что не все так страшно.
Ну хорошо, мы уже 26 минут в эфире. Давай вот обсудим тему приближающейся саммита двадцатки. Появилась публичная информация, ну, в СМИ, естественно, о том, что, значит, американская администрация, я думаю, что определенно, значит, там есть такая установка, они пытаются, если Путин пожалует на визит на Бали, избежать вообще любых с ним встреч президента Байдена там на полях, в туалете, где там еще можно, значит, с ним встретиться, ну, чтобы никаких переговоров не было. На твой взгляд, похоже, что, ну, президент Зеленский же не едет. Это уже однозначно, насколько я понимаю. А что касается Путина, он же использовал ситуацию, хотел использовать, чтобы, ну, вдруг удастся поговорить с Байденом, если уж нельзя с Зеленским попытаться снова предложить соглашение какое-то и так далее. Но, похоже, ситуация не складывается. То есть, в этой ситуации, на твой взгляд, Путин, в принципе, поедет на этот саммит? И какая там перспектива?
Кто его знает, я не вижу там никакой перспективы. Ну, любые разговоры, а давайте поговорим, как мы поделим Украину. И что ему скажут в ответ?
Покажут, точнее.
Все. Вот и перспектива всех переговоров.
Вялого покажут, как раньше говорили.
Ну, он может там, давайте, значит, там, будем газ перебрасывать через Турцию, поддержите турецкий хаб. Он может что сказать там, например, ну давайте насчет одобрения, давайте агропромышленная зерновая сделка и
Не, ну
прочее.
это
Ну,
все неинтересно. На фоне войны это все кто это?
это интересно, почему? Ну, это максимум. Для этого можно не ехать в Индонезию, для этого достаточно Лаврова заслать, вот кого-то из вице-премьеров заслать, по телевизору поговорить, по Zoom, по Skype. Все, что туда ехать? 20
Ну,
часов
то есть
лететь.
ты считаешь, что с учетом всей складывающейся ситуации перспектива все-таки выжить эти переговоры, там, добиться хоть чего-то, она очень низкая.
Зачем? Это самая наша позиция, которая заключается в том, что никаких переговоров наиболее эффективно разрушает путинскую стратегию. Какой дурак будет отказываться от оружия, которое так эффективно работает? Чего это вдруг?
Хорошо. Хорошо, смотри, давай теперь поговорим о санкциях, потому что появились первые сообщения о том, что, ну, какие-то санкции, возможно, тут против Ирана санкции, значит, в связи с поставками этих дронов, ну, Иран демонстрирует последовательность. Сегодня его представители, например, заявили о том, что смотри, какое грозное оружие наши шакеды. Вот, это представители руководства иранского, значит, похвалялись. То есть это отчасти ответ, видимо, и Украине о том, что она разрывает отношения, и вот как бы ноты в связи с тем, что, значит, поставляются эти виды вооружений стране-агрессору, который использует их для ударов по мирному населению. Ну вот, на твой взгляд, это адекватная реакция? Достаточная, там, сказать, какие-то Евросоюзы и Соединенных Штатов санкции в отношении Ирана? Иран вообще весь в санкциях?
Что можно серьезно делать с Ираном?
Ну, известно, что.
Страшную войну устроить. Из-за того, что в Украину ВРФ поставил 2400 дронов. Ну, не работает так современный мир. Хусейн, ну сколько терпели и прощали, пока коалиция наконец-то собралась и дала. А уж поскольку я помню, я с курсантских времен помню, Каждый год анонсируется страшная война с Ираном. И она анонсируется уже сколько? 94-й. 2020, 28 лет я слышу про войну с Ираном. Она никак не случается. Уже американских морских пехотинцев брали в плен. Сбивали американские беспилотники над Ираном. И все, что хочешь. А вот война никак не наступит. Потому что это слишком большое и сложное дело, чтобы вот так вот гораздо проще защититься, дать Украине средства защиты от иранских беспилотников помочь. Ну, вот помогают. Санкции, конечно, наложили. Они, конечно, такие достаточно косметические. Но, как бы, в этом же есть позитивная сторона. Есть явная, прямая научная реакция ЕС, НАТО, стран, с которыми, повторяюсь, находимся фактически в коалиции, на недружественные шаги Ирана. Уже хорошо. Могли вообще не отреагировать. Отреагировали, спасибо.
Угу. Хорошо, ну а что ты скажешь насчет санкций, продолжения их в отношении Москвы и персональных санкций и так далее? Тут разговор как-то робко идет, и мы пока не видим большого продолжения. Что делает комиссия Ермак-Макфо? А восьмой пакет санкций, ну вот расскажи нам о нем.
Идет дискуссия, а что же говорить, я не знаю подробностей. Они еще не выходили в открытую печать. Как вы, будем обсуждать. Но я уверен, что там будет некоторая доля персональных санкций.
Некоторая доля персональных санкций. Ну, как бы насколько она будет обширной, потому что на самом деле вот такое ощущение, что все-таки как-то давление по части персонала снижается. Хотя вот сегодня масса информации, что то и дело задерживают каких-то отпрысков подсанкционных лиц. Вот сына Якунина задержали, небезызвестного генерала. А вот, а тут вот и некого сына губернатора Уса, Артема Уса, тоже задержали в Италии. Они, причем такая хреновенько складывающая ситуация, за нарушение санкционного режима могут даже экстрадироваться в США. Ну, вот такая информация, не знаю, насколько она будет иметь продолжение. То есть, ты считаешь, что интенсивность возрастет вообще, давление с учетом, ну, 8 месяцев
очень
войны?
Трудно сказать. Запад, помешанный на прикосновенности личности и частной собственности, вводит персональные санкции очень неохотно, можем убедиться. Возможно, там есть другие резоны. Они хотят оставить пространство для решений, для маневра, для того, чтобы этих лиц перетаскивать в свою сторону, гласно или не гласно, оставить им там. Потому что если вводить персонально, вот сплошь и рядом, то понятно, что они безоговорочно стоят на сторону Путина. Вариантов нет у них, они вынуждены его поддерживать. Возможно, с этой точки зрения мы забалуем. Понимаешь, из Берлина, Лондона и Вашингтона эта война смотрится совершенно иначе, нежели мы с тобой видим. Из Парижа. И опять же, они действуют всегда в рамках долгосрочной стратегии. Вот у меня вопрос. У них есть эта долгосрочная стратегия в отношении Украины? Вернее, России? Они у них нет-нет, да и врывается устами интеллектуалов. А как выглядит поражение России? Мы же не знаем, как. У нас не было еще такого исторического опыта. Как будто Россия ни разу не терпела поражения ни в русско-японской, там, ни так далее. Поэтому у них такая... Давайте, значит, чтобы процесс был управляемый, давайте их высаживать постепенно, плавно. А то быстрое поражение, да, как бы, да, быстро наступит состояние в Российской Федерации, с которым мы не знаем, что делать.
Ну, хаос,
давайте,
да.
Значит, давайте, да, лишим ее способности в принципе, даже не бы настолько просядет, что даже гражданскую войну прилично не сможет внутри устроить. Вот. Поэтому так они, мы так считаем, мы так движемся, вот у нас такое движение, ну вот так они движутся.
Угу. Так, я тебя понял, 34 минуты мы в эфире, еще остается буквально, может быть, немного времени, почти 465 тысяч нас смотрят, и 150 тысяч поставили лайки. Спасибо большое, что вы помогаете нам распространять этот эфир среди других зрителей, потому что от вас зависит, насколько много его этот эфир посмотрит. И напоминаю также, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. И обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. Тоже в описании к этому видео по его имени можно пройти и подписаться там. Те, кто присоединяется к эфиру, не забывайте это делать. Ну, давай тогда напоследок из чата, как обычно, задаются одни и те же, конечно, вопросы. Вот. Но, тем не менее, мы позволяем себе периодически все-таки на них отвечать, потому что, ну, так сказать, чтобы люди не думали, что мы их игнорируем, хотя невозможно на одни и те же вопросы отвечать.
Любим людей.
Ну да, первый вопрос – это все про тот же ленд-лиз. Давай так я его поверну, этот вопрос. Не про ленд-лиз, а в контексте того, что происходит в США. В ноябре предстоят выборы вот, в Конгресс. И ты знаешь, что республиканцы занимают такую весьма сдержанную позицию по части увеличения помощи Украине. На твой взгляд, повлияет это или нет на все эти вопросы? И в частности, на этот пресловутый ленд-лиз, которому уже вот всем нервы истрепали. Значит, привязавшись к словам. Ну, вот что ты думаешь?
Не устану объяснять. Ленд-лиз – это не список вооружений. Ленд-лиз – это процедура, которая упрощает президенту Соединенных Штатов выделять средства на помощь стране, в одном отношении которой принят закон о ленд-лизе. Упрощает. Что сказал лидер республиканской партии сегодня? Как всегда, вырвали цитату, поставили в заголовок, а там написано совсем другое. Он сказал, что у нас есть ряд вопросов к тому, как выделяются средства на помощь Украине. Потому что часто, он приводит пример, там 40-миллиардную помощь запихнули 4 миллиарда на помощь голодающим народам Африки, странам Африки. Это вроде как помощь Украине, он говорит, но там часто вставляют на какую-то борьбу с климатом, на еще что-то и так далее. Мы хотим в этом разобраться. Где в Украине помощь, а где это? И проводить это, например, я так уже от себя добавляю, проводить это разными подзаконными актами. Потому что с их точек зрения есть... Они недоумевают по поводу того, как часто пакеты помощи Украине укладываются разные. Допустим, голодающим Африке еще куда ни шло, это на покупку украинского зерна, 4 миллиарда. Но они говорят, давайте разведем. Вот оружие – это оружие, там, экономическая помощь – это экономическая помощь, там, закупки и сопутствующие – это разные вещи. Вот, наведем порядок, он скорее об этом говорит, нежели о сокращении помощи. Поэтому, ну, опять же, не надо забывать, что во время предвыборных обещаний чего только не скажешь, когда приходишь к власти, начинаешь проводить реальную политику. Реальные американские
Ну, да.
интересы устойчиво лежат в области победы Украины. Это консенсус, который не подлежит пересмотру. Поэтому здесь можно особо не волноваться.
Так, последний вопрос на сегодня, опять же из чата, это судьба моряков, дальнобойщиков, студентов и так далее. Ты на него, безусловно, отвечал, но мы честно задаем этот вопрос. Лучше говорить, чем не говорить. Ты знаешь мой принцип. Ты полагаешь, что вопросы эти в контексте, ну, мобилизации, которая идет в России, и, в общем, потребности армии, ВСУ, так сказать, они, эти вопросы отложены?
Отложен.
Это очень обстоятельный ответ, я тебе должен сказать.
А
Его все
сколько можно
оценят.
говорить? Сколько можно говорить? Потом разъяснять
Ну,
еще раз говорю.
сколько они будут спрашивать?
Если Российская Федерация накопит там, и она идет там, условно говоря, к миллиону. Я очень сомневаюсь, что она сможет это сделать, но тем не менее. Если она их в том или ином виде, хотя бы половину этого миллиона, бросит на наш фронт, то у нас и создаст новую угрозу, например, с той же Беларусью, то у нас возникнет потребность в домобилизации, которая и так потихонечку идет, она же не прекращалась. Мы потихоньку изымаем людей, это не тысяч, не тысяч, ну как это, не сотни тысяч, не десятки, но тысячи людей. Каждый день, так или иначе, там, каждую неделю приходит военкомат. Вот. У нас может возникнуть потребность интенсификации этого процесса и призвать несколько десятков, допустим, тысяч людей еще и так далее. Зависит. Это лежит как сценарий, это стратегическое планирование государства. Где этих людей брать, если все разъедутся?
Ну
Понятно,
да.
что моряк, он поедет зарабатывать деньги для семьи, это очень хорошо, но я там не знаю, кто-то еще, айтишник, я не знаю, кто рабочий агросектора и так далее, просто рабочий. А когда встанет вопрос о существовании Украины как таковой, где его искать?
Ну да.
Вот и все. Это не
Ну будем
очень,
надеяться, что ответ
очень
удовлетворит.
непростое решение, но
Тоже.
основной вопрос. Пока мы надеемся, что мы обойдемся без этого. Потому что это может возникнуть только на очень специфическом сочетании условий, то есть успешного проведения огромной мобилизации в России, которую пока не видно. 300 переварить не могут, куда там миллион. Но если вдруг переварят как-нибудь когда-нибудь, еще чего-нибудь, то тогда у нас станет вопрос о домобилизации. Не новая мобилизация, как все радостно писали, а до мобилизации, которая и так идет. Просто увеличение. И нам понадобятся люди. Хорошо, вопрос ли это выживание страны? Это не частный вопрос. Как бы, моряк может уехать зарабатывать деньги, а возвращаться ему будет, да? Потом. Вот если так встанет вопрос, то понятно, что это. Но для того, чтобы их можно было мобилизовать потом, им не, как это, не очень логическое решение выпускать их сейчас, потому что вопрос, как бы, сколько вот они из рейсов смогут вернуться, когда понадобится. Они бросят свои корабли, бросят контракты, сядут за самолеты и прилетят мобилизовываться. Но это в Израиле так возможно. И то с трудностями. А у нас эта система еще не отработана. Поэтому все дружненько, несмотря на всю непопулярность этого решения, речь идет о вообще не о популярности или непопулярности, рейтинге или не рейтинге, а о выживании страны, напоминаю. Поэтому все дружно сидим, никуда не едем. Все. Министры сидят. Советники всякие там сидят, никуда не едут. Все сидим. Все ждем. Все работают. Каждый работает на своем месте. Простая логика.
Ну что же, почти 460 тысяч нас сегодня смотрело, чуть больше. Больше 160 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. Увидимся на завтра, четверг, как у тебя завтра. Все, завтра, как обычно, увидимся, значит, в 22 часа. Вот, и договорим то, что не обсудили сегодня. Всем спасибо и до свидания. Всем пока.